слушаете радиостанцию «Маяк», Рязань.
12:05 в Рязани. В студии ведущий Борис Маркин. Здравствуйте. На «Маяке» итоговая программа «Неделя в событиях и лицах», о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе.
Неделя в событиях и лицах с Борисом Маркиным.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Прежде коротко о главных темах этого выпуска, их у нас, как всегда, будет очень много. 1 мая в Рязани отметили в этот раз демонстрации без механизированных конструкций, автоплатформ и прочих популярных украшений шествий, но довольно массово, более 35 тысяч участников и с неожиданными лозунгами. Изуродованный предыдущим ремонтом Рязанский Скорбящинский мемориальный комплекс обещают отремонтировать уже на следующей неделе. Михайловский биофармкомбинат опять подозревают в отравлении ближайших к нему рек. Контрольно-надзорные органы в этот раз ситуацию пока не комментируют. В Московском районе Рязани поймали банду насильников, нападавших на женщин у железнодорожных станций. Уголовное дело против матери, выбросившей своего ребенка в мусорный контейнер, передано в суд. Рязанский конструктор получил награду за создание мини-самолета, который могут использовать и диверсанты, и аграрии. И Рязань вступила в союз российских городов. Правда, многие считают, что слишком поздно. Подробнее об этих и многих других событиях буквально через несколько секунд. Ну а кроме того, сегодня в программе вас ждет и традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». В этот раз в ней будем говорить об экологических проблемах Рязани, которых, к сожалению, становится все больше. Но начнем, конечно, с главной темы этой недели, с 1 мая. Всемирный день труда у нас отмечали, как обычно, несколько дней и в основном отдыхом. Кто-то отдал предпочтение дачным работам, но немало было и тех, кто увлекся уличными гуляниями и торжествами. О том, как прошел 1 мая в Рязани, наш корреспондент Максим Елисеев.
Тысячи рязанцев заполнили Первомайский проспект и часть прилегающих улиц. Люди заблаговременно сформировали длинную колонну, чтобы принять участие в шествии. Мне впервые довелось побывать на таком мероприятии. Раньше или приходилось уезжать, или работать. Здесь же удалось совместить приятное с полезным. У меня получилось не только пройти в колонне, но и пообщаться с разными участниками. А их было порядка 36 тысяч. Возглавила общую колонну группа барабанщиц в красной, синей и белой форме. За ними шел губернатор и другие представители исполнительной власти. А за ними кого только не было. Представители профсоюзов, организаций, заводов, студенты, спортсмены, политические партии, школьники, мамы с колясками. Были люди отовсюду, так что мне хотелось пройти дальше и всех посмотреть. Была даже шеренга лыжниц. По асфальту они, конечно же, ехали на так называемых роллерах, лыжах с колесиками. Летний вариант. А самой большой, к моему удивлению, была колонна, сформированная работниками детских садов. Кроме флагов и табличек, люди несли транспаранты и фотографии. Были среди них и портреты Сергея Есенина, Иосифа Сталина и Александра Попова, изобретателя радио. Пока я шел, люди готовились к шествию, заиграли трубы и застучали барабаны. Это один из коллективов филармонии решил немного размяться и заодно порадовать других. Сыграли ребята отрывок песни группы Queen «We Will Rock You». Говорить стеснялись, но руководителя музыкального коллектива Петра Кульчицкого все же общими усилиями уговорили пообщаться со мной.
Что у вас за команда?
Мы называемся Brass Brothers. Вот у нас прям на майках написано. Вот это наша отдельная такая брас-группа. Вот, играем про всякую разную современную музыку, в том числе такие замечательные хиты, как Queen, как Sia, то есть различные популярные. Ну и не проще поэкспериментировать, так сказать, то есть в направлении.
А на этом шествии вы добровольцы или вас сюда пригнали силой?
Добровольно.
Мы добровольно пришли, да. Ну, нас, конечно, позвала, с одной стороны, филармония, но мы пришли добровольно, так как нам очень интересно поиграть, показать нашу программу, заявить, так сказать, людям о нашем существовании, ну и получить от этого удовольствие.
А что для вас первомайское шествие вообще в целом?
В целом это отдых, веселье, это люди, подогревающиеся коньячком. И, ну, конечно, самое интересное, это то, что ждет после. Это шашлычок, дача, праздник отдыха, день труда.
После такого приятного начала дня я пошел дальше, но из начала колонны послышалась музыка и стук барабанов. Колонна двинулась, так что я развернулся и стал частью первомайского шествия. Идущие встретили начало шествия криками радости. Настроение у всех было хорошее. Из гуще событий я плавно двигался обратно в сторону барабанщиц, во главу строя. Попутно встречал самых разных участников. Пообщался с директором политехнического института Игорем Мурогом.
Кто вместе с вами принимает участие в шествии?
Сегодня здесь принимает и преподаватель нашего института, и ветераны, которые раньше работали, сегодня работают в институте, поддерживают связь. И, конечно, основная масса – это студенты, как очной формы, так и заочной формы обучения. Сегодня, как никогда, у нас здесь в колонии более 250 человек. Все представлены профили, направления подготовки. И приехали наши гости с нашего главного вуза, с Москвы. Так что у нас, видите, какая большая армия. И, как мы всегда говорим, политех лучше всех. И организованнее всех. Всех поздравляю с праздником. Всем добра, тепла, благополучия и успехов.
Спасибо большое. Вы каждый год участвуете в шествии?
Каждый год мы не пропускаем шествие, потому что мы считаем, что вот это единение, которое происходит здесь, в этот прекрасный праздник весны и труда, это объединяет народ, объединяет и власти, объединяет все общественные организации. И важно показать свою силу. А пока мы едины, мы непобедимы.
Гигантская колонна участников состояла в основном из молодежи. Среди плакатов, фотографий, транспарантов на глаза попались зарубежные флаги. Большая часть – африканские государства. Интернационализм и уважение к другим культурам в нашей стране известны еще со времен Большого студенческого фестиваля 1957 года, когда в Москве собралась молодежь из более чем 130 стран. Во времена, когда в цитадели демократии людям с другим цветом кожи нельзя было сесть на лавочку, если там висит табличка «Только для белых», наша страна открыла двери для всех желающих, особенно ценили медицинские вузы. Многие будущие доктора из Африки набирались опыта и получали квалификацию именно в Советском Союзе. Кроме профессиональных навыков, иностранные студенты – это мультикультурные связи для наших граждан, которые могут пригодиться им в дальнейшем. Иностранных студентов на Первомайском шествии было много. Кроме того, как отметил один из студентов РЕСГМУ, многие иностранцы с удовольствием учат русский язык.
Вы как, доброволец на Первомайском шествии?
Да, мы добровольцы, вот от спортсменов идем.
Во второй раз, я так понимаю, принимаете участие? Или в прошлом году не ходили?
Нет, я в прошлом году не ходил, я уезжал, а в этом вот решил сходить.
Что для вас Первомайское шествие?
Ну, это объединение нашего университета. Как вы можете смотреть, мы мультинациональный институт, и здесь мы чувствуем нашу дружбу, поддержку и общность нашего института.
Я смотрю, много иностранцев. Как у вас с ними складываются отношения? Дружите?
Да, некоторые иностранцы со старших курсов, они уже достаточно изучили русский язык, поэтому имеют русскоязычных друзей, которые помладше, с младших курсов, они еще плохо русский язык знают, поэтому с ними общаются только студенты, которые умеют на английском говорить. Вот у меня парочку иностранных друзей есть, например.
А откуда они?
Один из Африки, из Нигерии вроде бы, а еще из Индии есть друзья.
Солидарность всех трудящихся, студентов и детей, пришедших с родителями, хорошая традиция, которая, несмотря на потрясения, угрозы извне и нестабильность современного мира, объединяет всех нас. Праздник весны и труда идет бок о бок с Днем Победы. Это то время, когда можно сделать небольшой перерыв в стремлениях и желании сворачивать горы, отдохнуть душой, зарядиться позитивом и порадоваться теплу. В этом году, несмотря на прогнозы, никакого дождя не было, да и на улице было не так холодно, тепло и солнечно, в общем, по-весеннему. Кроме того, среди плакатов и транспарантов были некоторые абсурдные надписи. Это часть набирающей популярности монстрации, которую придумали в Новосибирске. Акция также проходит и в Москве. Митинг тот же, а вот на плакатах многие пишут «Я люблю хурму», «Подайте курам насмех» или «Можно я вас кусь?». У нас в Рязани в основном строю также нашлись плакаты с надписью «Курлык», «Девочки, записывайтесь на ноготочки» или «Запросто перейду Рубикон». Кроме веселья для окружающих, такие задумки развивают креатив и чувство юмора, без чего в нашей жизни никак. Самое хорошее и позитивное мы несем и передаем нашей молодежи, которой еще предстоит добиваться, строить и двигать нашу страну к лучшему будущему. Как я уже говорил, молодых людей на шествии было большинство. Это также подтвердила председатель Молодежного совета областных профсоюзов Анна Медина.
Вы каждый год участвуете в шествии?
Да, каждый год.
Что для вас 1 мая?
В первую очередь это праздник весны, праздник всех трудящихся. Мы за единство, мы за справедливость. Поэтому вот таким образом пытаемся всем показать и доказать, что молодежь у нас также активная.
Кто вместе с вами принимает участие в шествии?
В шествии вместе с нами принимают участие председатели всех профсоюзных организаций Рязанской области. От каждой области по председателю, соответственно, все те люди, которые, ну, грубо говоря, им подчиняются, также идут с нами в колонне. Это еще могут быть и учащиеся, поскольку их вот в данный момент, кстати говоря, большинство вузы, наши студенты. Всех с праздником!
Без чего не могла обойтись первомайская демонстрация, так это без колонн политических партий. В общем строю с большим отрывом впереди шли представители партии «Единая Россия», далее КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Каждый год партии по завершении общего шествия проводят свои митинги на разных площадках. Представители КПРФ по традиции собирались у памятника Ленину, а вот остальные рассредотачиваются по другим точкам города. Посетить первомайское шествие мне довелось впервые, да еще и пообщаться удалось с разными интересными людьми, зарядиться позитивом. Я всегда стараюсь найти что-то хорошее, но здесь этого делать специально не пришлось. Однако не всем шествие принесло удовольствие. Нашелся первокурсник, у которого, видимо, были другие планы на сегодня.
Первый раз участвуете в первомайском шествии?
Да, да, первый раз.
А что для вас первомай?
Не знаю, нас согнали сюда насильно.
То есть отказаться не было возможности?
Ну, была, но добровольно-принудительно, в принципе, в порядке, как всегда.
Не хотелось портить ему настроение, я и сам, будучи первокурсником, имел суперспособность участвовать в любом мероприятии в добровольно-принудительном порядке. Это нормально. Завершить шествие хотелось на позитивной ноте, так что я оббежал оцепление вокруг губернатора и высших чиновников, чтобы проводить взглядом барабанщиц. Три шеренги в красных, синих и белых мундирах вышагивали четко и барабанили бодрый ритм. Красота.
Уже скоро у нас и 9 мая, основной праздник для нашей страны. К этой дате у нас обещали отремонтировать все памятники и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной. На этой неделе было заявлено городскими властями, что и на Скорбященском мемориальном комплексе Рязани ко Дню Победы доделают ремонт и завершат восстановительные работы, которые потребовались после предыдущих ремонтников. На сегодняшний день уже завершились работы по ремонту памятника ленинградцам, композиции «Склоненное знамя» и панно «Скорбящая мать». Специалисты обновили барельеф, обработали и покрасили фасады, заделали трещины. Кроме того, ко Дню Победы планируют исправить ошибки на надгробиях. Напомню, на некоторых из них с недавних пор оказались неверно указаны годы рождения, на других замазаны фотографии, на третьих появились ошибки в фамилиях после очередного косметического ремонта. Ну и многие надписи были нанесены кистью от руки, как придется, и мимо высеченных букв. Всплывал на этой неделе в новостях опять и Михайловский биофармкомбинат. Жители поселка Орловский Пронского района обратились с очередной жалобой на загрязнение реки Керть. По их мнению, в воду опять попали ядовитые стоки биофармкомбината. Районной администрации подано заявление в Министерство природопользования, отдел охраны водно-биологических ресурсов и межрайонную природоохранную прокуратуру. Напомним, в июне прошлого года в реке Керть произошла массовая гибель рыбы, а в августе ситуация повторилась. Оказалось, что биофармкомбинат сбросил свои отходы в реку. Протяженность загрязненного участка тогда составила 16 километров. Предприятие оштрафовали на 80 тысяч рублей, а затем еще на 90 тысяч. Кстати, стоит напомнить, что региональные власти обещали оштрафовать биофармкомбинат на несколько миллиардов, то есть согласно нанесенному ущербу, и даже закрыть. Но после пиара в СМИ тема эта быстро заминалась, и речь шла уже о смешных штрафах, которые предприятие, даже увлеченное на нарушениях, еще и пыталось оспорить. Ну вот теперь будет логично перейти к традиционному для итоговой программы обзору наиболее заметных криминальных и околокриминальных тем и в начале о деле от Следственного комитета. Даже о двух. В Рязани задержали насильников, совершавших нападение на женщину в Московском районе. По данным следствия, задержанный, причастный как минимум к двум случаям изнасилования женщин недалеко от железнодорожных станций Дягилева и Лагерной. Как нам рассказала старший помощник руководителя регионального СКР Анжелика Евдокимова, подозреваемые могут быть причастны и к другим случаям нападения, о которых потерпевшие не заявили в полицию.
Поздно вечером 4 апреля недалеко от железнодорожной станции Дягилева на улице Магистральной города Рязань двое неизвестных напали на женщину, которая шла с электрички. Злоумышленники ограбили ее. Кроме того, один из них совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Второй преступный эпизод был совершен 8 апреля недалеко от железнодорожной станции Лагерная. Двое неизвестных ограбили ее, забрав денежные средства, а затем изнасиловали и совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера. Следствие предполагает, что помимо указанных преступлений, данными лицами могли быть совершены аналогичные деяния, по поводу которых потерпевшие не обращались в правоохранительные органы. Следствие предлагает гражданам, которые являлись потерпевшими от противоправных действий подозреваемых, фотографии которых указаны на сайте Следственного управления, а также в социальных сетях, обратиться и сообщить следственный отдел по телефонам, которые также указаны на сайте Следственного управления.
И еще об одной теме от Анжелики Евдокимовой и Следственного комитета. Дело матери, выбросившей в мусорный контейнер новорожденного ребенка, на этой неделе было передано в суд. Напомню, этот шокирующий случай произошел утром 10 марта, когда случайная прохожая обнаружила плачущего младенца в пакете в мусорном баке на улице Станкозаводской. В ходе следствия была найдена мать новорожденного, которая родила его в гостях, где распивала спиртное. После родов она отнесла мальчика на помойку и вернулась к застолью. Ребенку была оказана оперативная помощь, его здоровью ничего уже не угрожает. Мальчика назвали Иван и даже нашли для него приемную семью. Мать, в свою очередь, в ходе психиатрической экспертизы признали вменяемой, как бы это кому-то ни казалось странным. И, как нам рассказала Анжелика Евдокимова, подсудимая вроде как даже раскаивается в содеянном.
Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая и вызвала сотрудников полиции, а также скорую помощь. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в областной перинатальный центр, где ему было незамедлительно организовано проведение реанимационных мероприятий. Благодаря своевременно и качественно оказанной квалифицированной медицинской помощи специалистами центра, мальчик остался жив. В ходе следствия обвиняемая полностью признала себя виновной и раскаялась в совершении преступления. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу.
Двух жителей Шиловского района оштрафовали на 500 тысяч рублей каждого за реализацию немаркированной алкогольной продукции. Как нам рассказал на этой неделе старший помощник регионального прокурора Юлия Ромашкина, весь прошлый год преступники продавали контрафактный алкоголь, а в гараже одного из них хранилось более 2500 бутылок спиртного.
Государственным обвинением доказано, что в период с февраля по декабрь 2018 года осужденные приобретали и хранили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию в гараже, находящемся в распоряжении одного из подсудимых. В общем количестве не менее 2000 бутылок объемом 0,5 литра. Более того, на своих автомобилях они перевозили и сбывали данную алкогольную продукцию.
В начале этой недели стало известно о том, что Рязань вступила в Союз российских городов. Это неполитическая общественная организация, основанная 13 марта 1991 года. В настоящее время туда входит 82 города. Считается, что в рамках этого объединения повышается эффективность управления городским хозяйством и происходит обмен полезным опытом. На то, что вступление Рязани в Союз российских городов положительно повлияет наш город и регион в целом, надеются и общественники. Вот что по этому поводу нам рассказал известный рязанский краевед и историк Игорь Канаев.
Любая организация, тем более опыт каждого города исторического, важен для нас, потому что мы не все знаем, во-первых. Во-вторых, поддержка и моральная, и финансовая, возможно, какая-то. Например, включение нас в постоянное число участников форума древних городов мира. Да, ведь мы второй год планируем. Если это будет ежегодным, то Союз городов может и финансовую нам помощь оказать, например. Обмен делегациями, проблемные вопросы какие-то, которые где-то в Туле, например, разрешаются замечательно, у нас они буксуют. Союз городов способен помочь и в этом.
Правда, справедливости ради стоит добавить, что многие эксперты полагают, что в этот союз мы вступили поздновато, и он нам уже вряд ли поможет. Провалы в управлении городом последних лет довели его до крайне сложного состояния. Особенно в плане застройки, дорожного и коммунального хозяйства, ну и, конечно, сохранения исторического облика. И к необычной новости про рязанских самоделкиных. Изобретатель Виктор Дмитриев получил золотую медаль Московского международного салона. Его разработка – мини- или даже нано-самолет X-14. Всего же за свою жизнь авиаконструктор создал более 30 различных самолетов и их модификаций. Как рассказал сам Виктор Дмитриев, его самолет при весе меньше 50 килограммов способен поднять в воздух в два раза больше. При этом он легко умещается в чемодан.
Они в основном для гор предназначены. Вот. Но на них поэтому можно и разведчика посадить, и диверсанта посадить. Для сельского хозяйства он может найти применение. Ну, для, как я говорил, что для вооруженных сил.
Сейчас пришло время прерваться нам на небольшую паузу, после чего мы, конечно же, продолжим нашу итоговую программу, и вас ждет традиционная большая рубрика «Актуальное интервью». Сегодня в ней будем говорить о проблемах экологии. Мы продолжаем составлять народную карту ядовитых атмосферных выбросов со стороны рязанских промзон. Если вы чувствуете, что в вашем районе предприятия опять травят, наполняя зловонием окружающую среду, сообщайте об этом в начале дежурному МЧС на номер 21-63-04, а затем нам в любое время на круглосуточный автоответчик по номеру 25-54-07 с указанием времени и места, где был замечен выброс. На основании ваших обращений мы будем определять самый экологически неблагоприятный район Рязани и попытаемся выяснить у ответственных сторон, почему допускаются нарушения экологических прав рязанцев. Также ваши звонки будем использовать и в наших программах по соответствующей тематике. Еще раз напомню, наш круглосуточный автоответчик 25-54-07. В эфир каждую субботу с повтором в воскресенье на Радио России в 11 часов 10 минут и на радиостанции «Маяк» в 12 часов 5 минут. Причем на «Маяке» итоговая программа у нас получается всегда в значительно расширенном варианте и имеет бонус – большую рубрику «Актуальное интервью» о наиболее важных или резонансных темах недели.
Редакционный автоответчик для ваших комментариев и тем 25-54-07. Можно связаться с нами и через личные сообщения нашей группы «Рязанский формат» в соцсети ВКонтакте.
Для тех, кто только что включил свои приемники и настроил их на нашу частоту, сообщаю, что вы слушаете нашу итоговую программу «Неделя в событиях и лицах», о наиболее важных и заметных событиях в жизни Рязанской области на уходящей неделе. В студии автор и ведущий Борис Маркин, за пультом звукорежиссер Павел Захаров. Ну и завершим программу, как обычно, большой рубрикой «Актуальное интервью». Сегодня в ней будем говорить об экологии. Увы, в Рязани ситуация с каждым годом тут только ухудшается и уже приобретает катастрофические масштабы эта проблема. О том, что происходит и почему, и есть ли какие-то светлые перспективы в этом вопросе, я поговорил с нашим постоянным консультантом по вопросам экологии, главой Центра общественной экологической экспертизы Галиной Кузьминой.
Актуальное интервью. Заметные события, интересующие вас темы, в подробностях.
Предлагаю все-таки с воздуха начать. Дело в том, что сейчас как раз наступает самый неблагоприятный в этом плане сезон. Да-да. Чем теплее становится, тем сильнее это все чувствуется. Вот у нас несколько эфиров было, в том числе с вашим участием, где анонсировались, в том числе и законодательные изменения, что вот-вот у нас появится и подфакельный контроль, и очистные сооружения у нас будут включаться не во время проверки, а уже на постоянной основе. Вот... Вы чувствуете, что это произошло? Есть у вас какая-то информация по этому поводу? Или все-таки, как у нас обычно бывает, особенно в сложные экономические какие-то времена, все подобные благие намерения как-то откладываются, переносятся на следующие года и так далее, и так далее. Я помню, даже у нас вот тоже вы были на этом эфире, что заявлялось, что с 2019 года, а до этого с 2018 года, чуть ли не датчики на всех трубах появятся, и онлайн можно будет отслеживать. Порадуйте или огорчите?
Ну, порадовать, я думаю, нечем. Законодательство действительно изменилось. Изменилось оно, и я думаю, не в плане улучшений. Изменения, они не дадут позитивных результатов вот прям в ближайшее время. Ну, потому что, значит, изменилось подход к определению предприятий, к разработке ими проектной документации природоохранной направленности, получение разрешения на природопользование, пользование и так далее. То есть это такие вот бумажные как бы изменения. Те документы, которые у предприятий есть, и они действуют и будут действовать, пока не закончится их срок действия, значит, предприятия все разделились на несколько категорий: первая, вторая, третья, четвертая, и отчетность там будет у одних больше, у других меньше. Это вот так вот вкратце, как изменилась ситуация. То, что касается, конечно, установок и как хотелось бы на источниках, конечно, это очень затратные мероприятия, и, безусловно, мы, наверное, очень долго к этому не придем. Но, может быть, и стремиться так вот к этому и не стоит, потому что даже если мы зафиксируем, что на источнике нет превышения, я вот сейчас приведу такой пример. Вот, значит, мы говорим про нефтеперерабатывающую компанию. Значит,
она, кстати, по-прежнему у нас главный загрязнитель?
Да, конечно, она остается главным загрязнителем, и выброс у этого предприятия самый большой. Но вот я слышу, допустим, у нас губернатор говорит, когда РНПК проведут реконструкцию очистных сооружений, ну, по воде, я так полагаю,
ну, да.
Да, то у нас снизится значительно выбросы сероводорода. Ну, вот я посмотрела из материалов ОВОС, посмотрела документ разрешения на выброс, который выдает Росприроднадзор. Значит, если мы смотрим по годам, то с 2016 года у них по 2021 год выдано такое разрешение. И в этом разрешении увеличение по сероводороду на 3,5 тонны. О чем же мы говорим, о каком снижении, если им разрешенный выброс увеличивают на 3,5 тонны? Поэтому, конечно, уменьшения по сероводороду не будет, ситуация по сероводороду не изменится. Я не могу сказать, что она не изменится в лучшую сторону, потому что пройдут реконструкции, это уже давно как бы требуется.
А я вот даже вот чуть-чуть дополню, вот как раз я читаю выжимку из заявления губернатора Николая Любимова по нефтезаводу, где он как раз подтверждает, что он основной загрязнитель у нас, и отводка идет как раз к сероводороду из очистных сооружений. И вот он упоминает, что в 2013 году, как раз напоминает, в 2013 году между правительством и Роснефтью заключалось соглашение, которое включало реконструкцию очистного комплекса к 2017 году, но затем сроки были перенесены на 2022 год. Вот как раз, наверное, из-за того, что разрешили им все-таки выносить, они решили сбрасывать раз больше можно, значит, не будем заморачиваться с расходами на очистные сооружения. Вот, и к непосредственной реализации работы РНПК, это я прям зачитываю с выжимки, не приступал, сейчас разрабатывается новый проект соглашения с компанией по реконструкции очистных сооружений. И вот цитата, мы планируем его подписать, это губернатор говорит, в 2019 году, то есть в этом году уже будет подписано, и, ну, наверное, раз до 2021 можно сбрасывать, то они так и будут сбрасывать до 2021, а 2022 может быть что-то изменится, если опять не примут какие-то новые или нормативные вещи, или не продлят разрешение на выбросы. То есть, наверное, это вот перспективными такие договоренности назвать нельзя пока.
Нет, и я хочу сказать, что, конечно, вот это очистные сооружения, они, ну, так как мы не располагаем проектом ПДВ, а там именно по источникам указаны выбросы, то я думаю, что это не основной источник выброса сероводорода. И, как мы уже тоже говорили в программах, сероводород – газ тяжелый, он тяжелее воздуха, он может доходить до дашкового песочника только в случае, если это высокий и горячий выброс, то есть из трубы. Поэтому то, что касается деревни Турлатова, то там, да, действительно, очистные сооружения находятся в непосредственной близости, и влияние вот на этот населенный пункт вот очистных сооружений, оно может быть значительным. Ну, а когда будет у нас уже вот это разрешение новое, то сейчас уже, вот согласно новому законодательству, для предприятий первой категории, к которой относится нефтеперерабатывающая компания, оно будет комплексным, значит, он будет называться комплексное экологическое разрешение. И по этому комплексному экологическому разрешению должна проводиться государственная экологическая экспертиза. Не знаю, как это будет на практике, но во всяком случае это вот так. Я думаю, что на практике у нас это не очень пойдет, потому что у нас еще до сих пор существует ГОСТ об экологическом паспорте предприятия, как раз где собраны все вот эти вот и выбросы предприятия, и сброс в водоем или выброс, теперь, значит, и по отходам, сколько образуется и лимит размещения. То есть все вот это вот хотели собрать в один документ, вот этот экологический паспорт. Несмотря на то, что он еще существует, этот документ себя как бы сразу изжил, он не пошел. Поэтому вот это комплексное как бы экологическое разрешение тоже у меня меня вызывает пока больше вопросов, чем когда я размышляю, как этот процесс будет происходить, то вот у меня возникают вопросы и как бы такое отношение пока непонятное. Пойдет этот документ, пойдет это или не пойдет?
Но у меня такое ощущение складывается вот на основе того, что вы сказали, что у нас идет такая попытка запутать следы, заморочить голову, и в итоге перспектив особых-то я даже не вижу.
Согласна.
Вот какие-то есть какие-то там вот между собойчики с изменением каких-то нормативов, документов, ротация вот этих вот классов опасности. А зачем? Что это в итоге даст?
А к реальности, это к улучшению реальной ситуации это не приведет.
Похоже,
я так думаю.
Ну, в принципе, вот мы уже много лет следим за ситуацией, мы видим, что уже не первые попытки идут и юридически как-то все это дело поменять, и какие-то нормативы новые. Но пока ситуация только ухудшается. По крайней мере, вот у меня такое ощущение.
Да.
Вот, но я заметил еще одну проблему. Да, мы видим, что у нас перспектив нету по воздуху. К сожалению, травить нас будут и дальше. И сейчас все больше в городе пробок, дополнение транспорта здесь тоже налицо.
Да, конечно.
Со всех сторон проблема у нас. Но у нас еще и город застраивается, и можно понять промышленников. Далеко не каждое производство можно сделать там экологически чистым. Но у нас же ведь дома сейчас строят впритык уже к промзонам. Я даже вот как пример вспоминаю ту же Песочню, где эко-район с видом на трубы нефтезавода, где, по-моему, 8, 9, 10 микрорайоны выстраиваются прямо под стенами сплава. И вот этой вот всей промзоны Турлатовской, ой, не Турлатовской, а это поселок Карцево. Ну, это же вот нонсенс. Или я не прав? Вот как вы считаете, вообще у нас существуют какие-то нормативы? Или они должны быть? Почему вдруг город выдает разрешение на строительство непосредственно в крайне опасных экологических зонах? Тем более, там даже почва, смотрите, там цинка немерено просто. То есть, это очень опасные места. Или все-таки нам это кажется, а нормативы позволяют строить так близко к заводам?
Нет. Нормативы не позволяют так близко строить к заводу, потому что у предприятий, тем более у действующих предприятий, у них должна быть санитарно-защитная зона, которая дает им возможность снизить негативную нагрузку, и чтобы их выбросы или другие какие-то негативные компоненты не влияли на жилую застройку. Но, к сожалению, у нас сейчас идет такая тенденция, что санитарно-защитную зону строят как-то, ну вот раньше она рассчитывалась от границы предприятия, если там много источников. Сейчас мы сталкиваемся все больше с тем, что обходят вот границы санитарно-защитной зоны по расчету строятся таким образом, что жилые дома обходят, сокращают в этом месте санитарно-защитную зону, и получается, что дома якобы в санитарно-защитную зону не попадают. Ну и вроде бы как вышел новый такой документ санитарной службы, что это вот так надо делать, и так согласовывают. Я не совсем согласна с этим. Почему? Потому что если обходят так дома и не контролируют здесь воздух, то, значит, конечно, их размещать здесь нельзя. Но у нас почему-то стремятся вместо того, чтобы как-то улучшить вот проживание граждан, ситуацию, у нас вот такая вот, я считаю, неэкологическая градостроительная политика. Она проявляется во всем. И в размещении жилых домов, которые вплотную ставятся к предприятиям, а предприятию некуда деться, и они ни при каких условиях не могут создать.
Ну, конечно,
это. Мало того, у нас отсутствует, как я раньше все время говорила, сводный том ПДВ, сейчас, как президент называет, сводные расчеты по городу, которые показывают, в каком месте в городе, от какого предприятия, потому что это от всех предприятий собираются и рассчитываются уже с учетом всех предприятий, всех источников. Некоторые источники можно объединять, ну, там определенная методика. И тогда мы уже видим, а как же от того или иного предприятия происходит распределение вот загрязняющих веществ, где максимальная концентрация, где минимальная. Но у нас такого документа нет. Город его, ну, наверное, какой-то интерес в этом, что они его не разрабатывают, потому что на другие какие-то вещи денег хватает, а вот чтобы на это денег вроде нету.
Ну, а зачем? Думаю, это же ведь тогда вот, нельзя будет строить.
Вот. А я думаю, что это будет являться тормозом каким для того, чтобы разместить жилые дома вот так, как вы сейчас описали. стали. Поэтому, конечно, я считаю, это неправильно, неграмотно экологическая политика в городе проводится. И я думаю, очень плохо, что как-то, ну, не слышат у нас орган местного самоуправления президента. Мы много раз я об этом говорила. Вот была встреча с руководством Эстонии, да, и ведь первый вопрос, который в приоритете назвал президент, он прям сказал, первый вопрос не помню, второй – это у нас с вами много экологических проблем. То есть сейчас вот эти экологические проблемы, они приобретают мировое значение, об этом все, кому не лень, говорят, но авось и поныне там.
Такое ощущение, что у нас вот как-то вот Рязань, Рязанская область, она как-то вот отделена уже от России, и по регионам даже смотришь, у многих есть все эти планы, у многих думают о застройке, у многих есть нормальные очистные сооружения, у нас есть несколько нефтеперерабатывающих крупнейших предприятий, которые заморочились с очистными, и сейчас, ну, конечно же, не божьи дуванчики, но не сравнить с нашим РНПК, вот и рядом конечно, не стояло. А у нас почему-то, ну, просто какой-то бедлам, я уж молчу про застройку и про все на свете, конечно, это все печально, хотя, казалось бы, так близко к центру России и такое отставание по многим пунктам.
Ну, а вот
пунктам.
Буквально прям ну вот с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник, ну, я не знаю, как вот Дашка Песочник, у нас стояла гарь от того, что поджигают вот это вот собранное листву, ветки.
Ой, в Песочне там вообще полыхало. В Песочне, вот да? За Глобусом, за Зельгросом, вот, там даже леса уже загорались потихонечку, там, где
ну,
есть посадки.
Это, ну, вот.
Везде
это
жгут.
Же, ну, разве можно... И это не контролировать, потому что это значительно ухудшает состояние атмосферного воздуха, людям просто нечего
дышать.
Добавляет
к выбросам предприятий.
Да, все это добавляет к выбросам предприятий, и поэтому, конечно, ну уж с этим, вот с этим неужели нельзя справиться?
Тем более говорили, что будут ставить камеры,
да.
Что можно будет определить там детская шалость или это хозяйствующие субъекты, чтобы не косить, таким образом избавляются.
Да, да, да.
Вот,
да.
Ну как-то ну, одна-две показательных порки с хорошим наказанием, и это все равно сократится.
Конечно.
А сейчас
конечно.
Нет, у нас дачи горят уже постоянно,
да.
И в Рязани, и по области, дома, ну, как-то всем плевать. Но вот это вот, да, это, конечно, тоже организационный момент
просаживается. Я просто к тому, что это вот прям вот случилось, уже не говоря о том, что вот до центра доходит, например, с этого с завода, который перерабатывает масла. Ну, запах просто не... Мы думали, что хуже запаха не может быть, когда проезжали химволокно, но сейчас там невозможно.
Главное, предприятие проезжать. Недавно появилось и говорили, что оно будет неопасным, что это далеко не пойдет.
Оно будет неопасным, маленькое.
А жалоб
это...
там огромное количество
конечно.
Приходит. И уже из центра, что удивительно, обычно оттуда как-то
вот
меньше
у нас до
все.
Центра это доходит. Ну, до площади Мичурина. Я в районе площади Мичурина.
У нас
вот
с Циолковского жалобы даже были.
Да,
вот именно
да,
на
да.
Специфические ну, запахи, которые легко узнать.
Да. Ну, а Циолковского, понятно, легко узнать. Ну, вот посмотрите, вот мы говорим о санитарно-защитной зоне. Ну, вот построили у нас гостиница, я не помню как, ну, прям либо рядом с санитарно-защитной зоной, либо в санитарно-защитной зоне ряд Цветмета. Вот как-то этот у нас предприятие выходит из общего вот как-то обсуждения всегда, а ведь там как было производство, так оно и продолжается. Только если раньше мы это производство знали, что это и там руда определенная и так далее, то теперь мы не знаем, что туда везут для того, чтобы получить вот эти вот цветные металлы. Это могут быть и какие-то радиоактивные части, металлолом и еще чего-то. То есть совершенно закрыто.
И там
вот
и химические это... процессы-то самые разные бывают при
конечно,
добыче
ведь, конечно.
Ведь этих редкоземельных
но
вещей.
Но если мы точно знали, что вот такая у нас сырье вот такое, и что там содержится, и могли раньше посчитать, я имею в виду раньше, посчитать, а что конкретно может выбрасываться от переработки этого сырья, то сейчас мы просто ничего не можем. И вы знаете, как-то вот мы создались в начале 2000-х годов, да, в 2002 году, и этот вот процесс, он был более открытый. Мы могли запросить информацию, нам предприятие эту информацию предоставляло, они пускали на предприятие, чтобы ознакомиться с этой информацией. С каждым годом вот постепенно становилось все хуже и хуже. Сейчас, ну, не знаю, может, другим организациям общественным и дают что-то. Вот мы,
ну,
когда
я
запрашиваем...
вас разочарую. Ничего никому не дается, да. У нас сейчас вот в городе ситуация, вот как независимый контроль, так и СМИ сейчас. Вот у нас, например, как строится работа, мы можем получить информацию только после жуткой переписки с руководством города, пресс-службами, скандалами, угрозами прокуратуры, если серьезная тема, и тогда мы можем получить спикера. Чаще всего мы получаем отписки, и потом приходится дополнительно какие-то расследования проводить. Это касается всех ведомств, пресс-служб и так далее.
Вот у нас такая
то же самое
ситуация.
И с предприятиями. Сейчас вот этот сектор, который хочет закрыть информацию, он поумнел. Он нанимает лоббистов, пиарщиков, платит деньги определенным СМИ. Ну и, соответственно, буферная зона, вот эти пресс-службы и так далее, и так далее. И ссылки на различные нормативные подозрительные акты и так далее, которые позволяют тянуть как угодно. Вот, соответственно, ни у вас, ни у нас...
информации
да,
нет.
Да, да. И это очень все трудно раньше, добывается.
Да. И если мы раньше как-то могли вот владеть информацией, сейчас информацию можно получить только в одном случае. Если мы зарегистрировали общественную экспертизу, и в законе четко прописан, причем закон 96-го года, и вот он пока действует, пока в него изменения вносятся такие, что вот этого раздела общественной экологической экспертизы не касаются. И тогда мы можем получить полностью вот те документы, которые, те проектные документацию, в которой существует та информация, которая не является скрытой по Конституции для граждан, она представляется общественной организацией, граждане могут участвовать в общественной экологической экспертизе, принимать в ней участие, то есть это такой широкий процесс. И поэтому вот откуда мы узнали, что разрешение выдано с увеличением сероводорода Рязанскому нефтеперерабатывающей компании? Конечно, не узнали, но так как это был представлен ОВОС, он, оценка воздействия на окружающую среду, она представляется и для граждан, хотя гражданам там очень трудно разобраться, и без помощи специалистов это понять сложно, поэтому вот они нас, допустим, привлекли, и мы по этой документации сделали и проводили общественную экологическую экспертизу, и вот оттуда из разрешения мы узнали, о чем же мы говорим, какое же снижение нефти сероводорода, если происходит увеличение, скорее всего, производства. И, естественно, если производство увеличивается, а у нас нефть поступает с высоким содержанием серы, это так было всегда, то, естественно, сероводород не уменьшится. Но хотелось бы, чтобы все-таки нашему губернатору, все-таки люди, которые его окружают, давали информацию полную, объективную, и от нас скрывают, но я думаю, от него скрывают.
Вот, да, хотя вот у меня есть такое подозрение, что все-таки как-то, ну, было бы желание, политическая воля, многие проблемы у нас можно было бы решить, и в том
согласна,
числе экологического
конечно,
плана.
Конечно.
Вот, но, к сожалению, пока у нас такая ситуация, что главное – это все-таки интересы застройщиков, потому что можно понять, они локомотив в значительной части экономики, как говорит один строитель, 10 представителей других отраслей тянет за собой. Ну и промышленность и так не лучшие времена переживает. Смотрим сейчас за повесткой дня, у многих сокращения, у многих вынуждены простой и так далее.
Там, конечно,
не до очистных, но... Если бы вовремя подумали, если бы хотя бы минимальные какие-то экологозащитные мероприятия проводились, было бы значительно лучше. Ну и, опять же, есть предприятия, у которых в любой кризисный год будет хорошая ситуация, и они являются основными загрязнителями. Хотя бы их заставить думать о народе уже было бы проще.
Да, и мы бы тогда получили, если бы действительно они занимались экологической такой вот деятельностью по сооружению очистных, то, безусловно, город у нас бы вздохнул свободнее, легче и так далее. И обязательно сводные расчеты по городу, они должны быть проведены, тогда мы будем уже точно знать, и тогда нефтеперерабатывающая компания не будет кивать, вот у нас тут еще 28 предприятий в санитарно-защитной зоне, они тоже что-то выбрасывают и что-то это...
У вас есть лаборатория, найдите, поймайте за руку и покажите.
Конечно.
Вот этот. Зачем вы говорите гипотетически, если у вас есть... В руках инструменты.
Конечно. Поэтому, естественно, если вот это вот все поставить так на экологические рельсы, то мы могли бы значительно улучшить. Как я всегда говорила, уже вот просто проведением каких-то организационных мероприятий, даже организационных, мы могли бы улучшить ситуацию в городе.
Ну, будем надеяться, что у нас все-таки в ближайшее время появится... городоначальник, который будет интересоваться таким вопросом, хотя вот сейчас даже уже несколько фракций в Гордуме предлагают следующего главу выбирать народно, но, может быть, если уж местный будет, и как-то, ну, когда все свои, тогда, может быть, все-таки как-то совесть-то проснется, и будем думать о вопросах экологии тоже. Понимаю, что надеваю розовые очки в наш
тренинг. Да, наверное, потому что мы уже это как-то этап проходили.
Мы уже это проходили, да, но времена меняются.
Может быть, все-таки.
Да и народ умнеет. Раньше как-то уже, ну и плевать на эту экологию. А сейчас мы видим, что растет и онкология, и куча болезней сопутствующих, респираторные и так далее. Люди понимают, что мы уже живем в такой ситуации, что нужно уже не только о себе и о детях, но и о внуках думать.
Да,
уже
все.
Процесс вымирания может начаться какой-то, я не знаю. Вот. И подозреваю, что я совершенно не сгущаю краски.
А он уже начинается.
Да, мы это видим. Да. К сожалению, опять же. Но вот хитрость вспоминается. Раз уж у нас такой дурдом начался с застройкой, что вот эти вот дома, в том числе 30-этажные, строят в опасных вообще экологических зонах. А может быть, вот есть рекомендация? Вы же знаете, как распространять. Сероводород по низу идет, там, и так далее, А может быть, выбрать хотя бы этаж, где поменьше будет доставать и с улицы, со стороны пробок, и с предприятий, по вот этим основным выбросам. Вот есть какая-то ваша рекомендация, допустим? Какой этаж покупать, если уже вынуждены покупать в экологически опасном районе города
жилье? Ну, вы знаете, конечно, высокие этажи, они безусловно, если выброс высокий, горячий, доходит до дашков песочень, то это верхние этажи, безусловно, они будут попадать в действие этого факела. Но я тут хочу сказать, ведь у нас строят сейчас по автономной котельной, мы об этом никогда не говорим, они являются тоже значительными загрязнителями локальными.
Да.
Мало того, если посмотреть, как у нас строится и выводится на крышу вот котельная локальная, 1,5 метра должна быть труба над козырьком крыши. А у нас, ну, я много наблюдаю, как эти выходят трубы, и оказывается, что они либо меньше 1,5 метра, либо там их перекрывают какие-то еще, ну, это, наверное, вентиляционные шахты, они тоже выше строятся на крыше. Поэтому вот нарушается вот это. Мало того, нарушается также и индивидуальное, когда отопление. Поэтому если вот, ну, я, может быть, уже говорил как-то раньше, мы провели расчет рассеивания. Женщина к нам обратилась и говорит, вот от меня требуют расчет, я хочу установить котел. Она на первом этаже. И вот какое-то рассеивание меня попросили. Ну, и нам это было тоже интересно, и мы ей провели вот, ну, там программа определенная, это алгоритм такой. И когда мы провели рассеивание, то оказалось, что от ее трубы выбросы будут, наивысшая концентрация загрязняющих веществ, ну, там окисла азота, угарный газ, это будет на уровне 3-го этажа. Поэтому если сейчас индивидуальное отопление, оно как-то уходит в шахты вентиляционные и на крышу, тогда, конечно, 2-й, 3-й этаж, я вообще считаю, что самые такие удобные.
Вот я
почему-то
был уверен, что с 3-го по 5-й этаж самый удобный вариант.
Да, да.
И комары не всегда долетают, и так далее. И выбросы меньше заметны.
И выбросы меньше, и от автотранспорта выбросы меньше, хоть там и они горячие, поднимаются, но все равно замер мы проводим, когда считаем от автотранспорта, то на уровне 5 метров. Значит, считается, что на уровне 5 метров от выхлопной трубы автомобиля будет наибольшей концентрации. Значит, мы берем вот такую высоту. Поэтому, видите, 3-й этаж, тот первый подходит, а 2-й может быть даже...
В советские годы, да. Говорили, что нужно покупать с 3-го по 5-й, потому что и, ну, там были особенности с давлением воды и так далее. А сейчас мы видим, что по всем пунктам самый лучший вариант — серединка дома.
Да. Поэтому, я думаю, вот уж если выбирать, то, наверное, выбирать вот такие этажи. А так, если они являются, вот этот дом, допустим, он стоит и является как бы экраном вот этому вот факелу, то факел может растекаться как угодно. Он, допустим, попадает на стенку первых этажей, а потом начинает вот так растекаться, так как это стена, а куда газу уходить? Он начинает растекаться и как-то обволакивать, наверное, вот эту вот стену, которая преграждает этот факел.
Ну да, тем более у нас еще много домов строится с этими буквами П там, и так далее.
Да,
так далее.
Да, то есть это вообще, это ужасно.
Это, конечно,
и тем более там вот эти вот транспорт стоит, проветривания никакого, правило, загрязнение может быть локально высокое. Но там никто ведь не делает замеров. Тем более там и жалоб нет, потому что от транспорта, ну, когда заведешь только транспорт, да, вот это вот первые 5 минут, когда прогревается запах, а потом он как-то уже прогрелся, и поэтому запах не чувствует, а там угарный газ, там окись азота, поэтому вот такие вещества, которые вредны, но запаха не имеют, поэтому... Вот так.
Покупаем серединку дома.
Да,
если покупаем.
Что. И все, здесь уже лучше, все ясно. Лучше жить, наверное, как я думаю, в том доме, в котором как-то вот долго прожил.
Вот хотел бы еще один момент важный для нас затронуть. Это мусорная реформа. У нас она пробуксовывает. Даже генпрокурор России говорил о том, что Рязанская область в числе аутсайдеров здесь. И вот как-то буквально недавно мы с вами и с участием Минприроды обсуждали этот вопрос. Говорилось, что с мая вроде как у нас стартует. Теперь говорят, что в лучшем случае летом. Вот как вы считаете, с чем связана такая задержка? И нужна ли, собственно говоря, эта задержка нам? И насколько вообще реально может принести пользу эта мусорная реформа для нашего региона, учитывая, что уже есть какой-то определенный наработанный опыт других регионов, где это все стартовало, как и должно было с 1 января?
Ну, наверное, мы когда обсуждали этот вопрос, у нас и должно было быть в мае. Службы, которые должны были это наладить, они готовились, но не успели, очевидно, раз. И я думаю, что тут, ну, во-первых, очень много вопросов, которые надо решить. И я думаю, что один из важных вопросов – это тарифы. И помню, как вы добивались от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области. Ну, вы хоть приблизительно скажите, какие же будут цены. Ну, вот теперь уже, где реформа стартовала, некоторые операторы, им не подходят те тарифы, которые, значит, им утверждаются, и невыгодно, и они готовы уже отказаться от этой деятельности, потому что им невыгодно. А тарифы такие. От 2600 рублей за 1 кубометр до 600 рублей за 1 кубометр. То есть, я думаю, это, наверное, на человека, так как там в этой статье не прояснялось, по каким, значит, на одного человека, но даже если это на всю семью, что вряд ли. Понимаете, это неподъемные совершенно деньги. Следовательно, чтобы запустить эту реформу, нужны вот такие тарифы. А граждане такие тарифы, они их просто не смогут оплачивать.
Ну, у нас вот буквально тоже недавно региональные власти говорили, что когда это все у нас стартует, с человека будут брать не больше 150 рублей.
Да, так говорят.
Получается, да. Единственное, что не пояснялось, я, например, так и не представляю, как это будет все происходить с человека. С прописанного, да, собственника, да. Или у нас же многие еще не прописаны.
Конечно,
то есть здесь, конечно. Может быть, опять же, с квартиры или с человека, а если там, я не знаю, 6 человек в однокомнатной квартире, да, они все будут по столько платить, но они не производят, да, столько мусора, скорее,
конечно,
всего.
Конечно, конечно.
Вот, и так далее. То есть вот эти вот расчеты, конечно, абсолютно непонятны, и мы помним, что мы уже платим за вывоз мусора,
конечно.
Это в обслуживание. Сейчас так никто не смог пояснить, а, собственно, уберут ли ту строку или добавят новую.
Да.
То есть нюансов здесь, конечно, огромное. Огромное количество, как и непонятно с этими мусоперерабатывающими заводами, где они начнут строиться, когда они начнут строиться, даты называются разные.
Разные. Ну, вот мы уже наблюдаем, допустим, с нефтеперерабатывающей компанией, она у нас сегодня в передаче.
Да. И тут, наверное, откладывать и откладывать. Вот,
да.
Деньги будут брать, но откладывать,
да,
и откладывать.
Да, 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 да. Как деньги-то брать начнут, а вот это вот действительно переработку, размещение отходов, так будут откладывать. Вы знаете, у нас ведь несколько программ тоже было по решению вопроса с размещением отходов. У нас должны были быть построены 7 полигонов. Что-то об этом никто не говорит. И я каждый раз, когда слушаю или где-то какая-то информация проходит по отходам, то есть построены эти полигоны, не построены.
Раньше хотя бы говорили, что мы планируем. Пусть,
да,
у людей отложится в голове,
да,
они,
да,
думают,
да,
что это... Так сейчас даже о планах не говорится.
Нет, это можно где-то вычитать. Вот я смотрела программу экологическую по Рязанской области, и вот именно по реализации мероприятий по отходам, вот теме этих полигонов, И, в общем-то, нигде, тишина. Я не знаю, тишина, никакого.
Главное, это
все
заранее, это же заранее тендеры на разработку проектно-сметной документации, да, на строительство. СМИ отслеживают все эти госплощадки. Угу. То есть мы бы уже увидели, что где-то идет подбор тех, вот, кто видите, будет это, да, исполнять. Нигде этого нет.
А, ну, значит, это только вот такие вот обещания. И я думаю, что те 7 полигонов, которые должны были у нас появиться в Рязанской области для размещения отходов, они так и не появились. Поэтому, а ведь у нас не только, вот мы сейчас говорим, да, отходы потребления, ну, как ТБО, ТКО и так далее, коммунальные отходы бытовые, а у нас ведь еще от предприятий образуется огромное количество токсичных отходов первого, второго класса опасности, туда некоторые входят третьего класса, поэтому о них вообще ничего не говорят. А в 90-х годах это была одна из проблем. Вот в Рязани это размещение токсичных отходов от предприятий. Предприятия должны, город должен обеспечить, значит, вывоз предприятиям куда-то этих токсичных отходов. И тогда вот был у нас полигон в Хамбушево, тоже они напротив были. Так вот. То есть это тоже проблема, но они вообще не говорят. Я не думаю, что она исчезла, эта проблема. Ну, на какой-то момент она исчезла, когда у нас снизилась производства. Но сейчас идет наращивание производства, и поэтому куда же эти отходы размещают?
Тем более мы все вспоминаем скандалы с отходами подобного плана, которые из других регионов к нам приезжали.
Из других регионов.
Латово мы тоже вспоминаем.
Конечно.
Ну и на этом время нашей итоговой программы «Неделя в событиях и лицах» подошло к концу. Напомню, выходит в эфир на каждую субботу с повтором в это же время в воскресенье. С вами сегодня были автор и ведущий Борис Маркин и звукорежиссер Павел Захаров, наш круглосуточный автоответчик. Для ваших новостей и вопросов без изменений 25-54-07. Можно с нами напрямую связаться и через соцсеть ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забывайте на нее подписываться. Там тоже много интересного. Туда мы, кстати, выкладываем и некоторые наши программы, в том числе и эти итоговые. Хороших вам выходных, праздничного настроения и до встречи!